Я имею честь и удовольствие представить вам уважаемых наших докладчиков Игорь Михайлович Сидоров, Валерия Фролова. Вот. Докладывать будет, по-видимому, Валерий Фролов. Насколько я понимаю, он сам точно сформулирует название своего доклада. Собственно говоря, это будет в основном кинофильм, ну и некоторые сопровождающие его комментарии. Вот. Чтобы не было никаких, значит, на этот счет неправильных толкований, будем говорить так. Значит, скажу сразу же, что речь идет о некоем устройстве, будем называть это условно, которое может в двух ипостасях, так сказать, выступать. С одной стороны, это тренажер некий и, значит, некая модель устройства, предназначенного для стыковки в космосе на основе новых некоторых принципов, это принципы, о которых будет рассказано. С другой стороны, этот агрегат представляет и самостоятельную ценность в качестве устройства для будущего поколения спасательных аппаратов, которые должны использоваться в ситуации, подобной той, которая случилась с Курском. Ну вот подробности всего, что здесь было сделано на данном этапе, расскажут наши уважаемые докладчики, которым я и предоставляю возможность сейчас это сделать.
Спасибо большое. Значит, некоторое время тому назад мы начали работу, которая формулируется следующим образом. Разработка методов и исследование возможностей создания системы автоматического управления спасательным аппаратом, который может в автоматическом режиме осуществлять сближение и посадку на заранее заданную цель. Под заранее заданной целью имеется в виду затонувший аварийный объект. Это все работа, как правильно сказал Борис Исаакович, тянется с тех времен, когда была самая известная всем авария и катастрофа с подводной лодкой «Курск». И вот с тех пор нами было сделано предложение, оно было поддержано в соответствующих инстанциях, и в результате мы выполняли и к настоящему времени сделали эту работу. Цель этой работы заключалась в том, что мы сделали, собственно говоря, действующую модель системы автоматического управления объектом, который работает в водной среде и может полностью в автоматическом режиме выполнять посадку на заранее заданную цель, ориентируясь при этом на реперные точки, которые размещены на данной цели. Хотелось бы отметить, что сама система управления достаточно проста и в то же время оригинальна. Она состоит из двигательной установки, состоящей из 8 двигателей. Собственно говоря, все эти слова будут звучать и в фильме, но я сейчас скажу об этом еще раз. Она состоит из двигательной установки, состоящей из 8 двигателей. И причем расположение двигателей выбрано так удачно, что все эти 8 двигателей позволяют осуществлять управление спасательным аппаратом полностью в пространстве, то есть управление перемещением центра масс и управление по всем трем пространственным углам. Далее в качестве измерительной системы используется всего лишь один единственный прибор. Это позиционно-чувствительная оптическая система, которая ориентируется в направлении на реперные точки, закрепленные на данной цели. Реперные точки могут быть как активные, то есть это и излучатели электромагнитного излучения, так и пассивные, которые отражают падающий на данные точки электромагнитный поток. Значит, еще хотелось бы сказать, что данная схема измерительного прибора позволяет нам сделать следующее. Мы исходной информации имеем только угловое положение между оптической осью прибора и направлением на каждый репер. И известно расстояние между реперами. Из этой, на первый взгляд, скудной информации мы можем получить полную информацию о всех кинематических величинах спасательного аппарата. То есть мы можем знать и определять отсюда текущее положение центра масс, текущие скорости движения центра масс, а также все три угла Крылова. Это угол тангажа, угол, извините, крена, дифферента и угол курса. А также характерные скорости, угловые скорости, изменения этих углов. И далее, значит, имея весь этот набор необходимой информации, строится гибкое терминальное управление, и заданный объект точно и достаточно мягко и плавно садится на заданную цель. При этом, значит, характерные скорости движения объекта при движении в направлении цели составляют, скорости перемещения центра масс составляют порядка 2 сантиметров, характерные угловые скорости не более двух градусов в секунду. То есть объект движется достаточно плавно и совершает такие плавные переходы при изменении положения и центра масс, и изменении углов. Вот, собственно, вот такая система была реализована. Она работает в настоящее время достаточно хорошо. При посадке, как мы видим, значит, точность совмещения посадочных мест, вернее, ошибки совмещения посадочных мест не превосходит 5-7 мм, а во время посадки, значит, угловая ориентация, ошибки угловой ориентации не превосходят 6 угловых минут. При этом, значит, нами выбрано, что скорость столкновения объекта с целью где-то находится в пределах 3-5 мм в секунду. То есть процесс происходит достаточно плавно, посадка мягко, и все это достаточно точно и надежно реализуется. Вот с таким вот небольшим вступлением мы хотели показать вам фрагмент фильма. Из этого фильма можно составить себе некоторое представление о самом объекте, но мы просим не судить слишком строго художественную часть этого фильма и некоторый сумбур, но после того, как вы посмотрите этот фрагмент, мы с Игорем Михайловичем готовы ответить на все вопросы. И последнее, что я хотел бы сказать перед тем, как мы посмотрим фильм. Мы выражаем большую благодарность нашим коллегам из города Королёва, из Снимаш, которые, значит, чье участие в этой работе фактически было решающим. Это прежде всего Геннадию Александровичу Чурилову, который здесь присутствует. Это Виктору Петровичу Будкову, который делал оптическую систему. Из нашего института, кроме Игоря Михайловича и меня, участие принимал Илья Чулков, который нам делал интерфейсные платы. И большую помощь в съемках и монтаже фильма нам оказал вот Леша Устинов тоже. Собственно говоря, всю материальную часть, которую вы увидите на экране, своими собственными руками изготовлял Геннадий Александрович Чурилов вместе с помощниками. Он же все это испытывал, опробовал, налаживал, настраивал и так далее. Вот, собственно говоря, без тех людей, которых я только что перечислил, этой бы работы не было, и ничего бы этого не состоялось бы. Вот после этого вступления и соответствующих слов хочу вам продемонстрировать небольшой фрагмент. Там будет голос за кадром, вы там все услышите. Спасибо. Я сижу всю жизнь.
Макет работы вводный.
Дело в том, что нам надо устроить еще один семинар. Я им вчера звонил, они высказали претензии. Мне сказали, вы пригласите нас в русском составе вместе с начальником, с контр-адмиралом. Объясните, покажите, расскажите. И мы будем какие-то дальше решения принимать. Но это только в таком. Я говорю, приходите сегодня, вы говорят, что с ума сошли. Нет, ну что, мы не готовы.
Макет работает в водной среде и осуществляет посадку на заданную цель.
Понял. Я после, когда кончится снова начать, могу все-таки сказать несколько слов о том, чего никто не знает, как начинались эти аппараты и какую роль Пикар сыграл в этом первом корабле, таком Триест, который был первым свободно плавающим аппаратом, ну и так далее. Сухопутные ученые внесли все-таки, значит, не вклад в это.
Представьте, если будут вопросы, мы, может быть, ответим, а потом скажете.
Представленный комплект двигателей обеспечивает полное пространственное управление движением макета. В качестве системы ориентации объекта в пространстве используется позиционно-чувствительный оптический датчик, ориентирующиеся в направлении на световые векторы, заблаговременно закрепленные, знакомые с площадкой спасаемого объекта. Детектор может наблюдать, как активные векторы, представляющие собой светодиоды, излучающие в красном диапазоне длины волн и потребляющие электроэнергию от автономного источника питания, так и пассивные векторы, которые переизлучают световой поток, идущий от прожектора. Кроме того, в состав макета входит обзорная видеокамера, закрепленная соосно детектору, и прожектор для освещения лазерных точек. Измеряемые детектором углы между оптической осью и направлением на каждый репер передаются в бортовой компьютер. В качестве бортового компьютера используется персональный компьютер с процессором Pentium 3, тактовая частота 785 МГц и объемом оперативной памяти 256 МБ. Бортовой компьютер, реализуя заложенный алгоритм терминального управления, обрабатывает поступающую из детектора информацию, вычисляет текущее значение управляющих сил и моментов и передает соответствующие команды на изменение тяги всех 8 двигателей. Информация, необходимая для контроля за процессом управления, выводится на дисплей персонального компьютера. Таким образом, реализуется непрерывное автоматическое управление объектом в процессе посадки на цель. Автоматическому управлению предшествует режим ручного управления аппаратом. Сейчас мы видим, как в режиме ручного управления объект подводится в зону над целью с тем, чтобы реперные точки попали в поле зрения детектора. Оператор может легко контролировать свои действия, переключая те или иные клавиши и перемещая объект в горизонтальной плоскости и ориентируя его около вертикальной оси. При этом по картинке на экране дисплея, где выводятся все изображения реперных точек, в поле зрения детектора оператор легко контролирует свои действия. Когда все реперы окажутся в поле зрения детектора автоматически или по команде оператора, объект переводится в режим автоматического управления процессом движения и посадки. Сейчас, причем режим автоматического операцию по сближению и посадке на заданную плоскость. В представленном варианте плоскость цели наклонена поверхности Земли примерно на 40 градусов. Процесс сближения с целью происходит достаточно плавно, с относительно небольшими скоростями движения. Характерная скорость перемещения центра масс не превышает 3 см в секунду. Скорость углового движения не более 2 градусов в секунду. При этом компьютер сам выбирает интервал времени, необходимый для реализации поставленной задачи. Видный подобъект принимает необходимое угловое положение относительно посадочной плоскости и медленно движется к цели. Также медленно исправляются координаты положения центра масс посадочной плоскости. Вся необходимая информация о текущем положении объекта управления выводится на экран дисплея и контролируется оператором. Сейчас объект садится на посадочную площадку. В момент контакта посадочных плоскостей включаются на полную мощность пары двигателей, обеспечивающие прижатие объекта к посадочной плоскости. Остальные двигатели при этом выключаются. Это в неподвижном состоянии. При этом происходит автоматическое переключение режимов, и объект снова переводится в режим ручного управления. Далее, по команде оператора, объект поднимается на поверхность, и таким образом заканчивается полный цикл управления спасательным аппаратом.
На основании результатов испытаний работы макета можно сделать следующие выводы. Поставленная в работе задача вполне может быть решена с помощью современных технических средств. Второе. Представленный способ автоматического управления обеспечивает мягкую и высокоточную посадку объекта на заданную цель. И третье. Предложенная схема системы автоматического управления с использованием позиционно-чувствительного оптического датчика и современных вычислительных средств может быть реализованы на практике, как при модернизации уже имеющихся спасательных аппаратов, так и при разработке новых спасательных средств. С нашей точки зрения, практическая реализация данной работы может дать следующие положительные эффекты. Это значительное упрощение работы операторов в связи с тем, что наиболее сложные динамические операции будут выполняться в автоматическом режиме. Это повышение безопасности и точности выполнения технологических операций. И последнее. Это значительное сокращение времени проведения спасательных работ, что является наиболее существенным фактором во время проведения операций по спасению людей.
Вот был такой фильм, он немножко, простите, не доделан. Но кое-что из этого фильма можно понять, поэтому есть какие-то вопросы к Игорю Михайловичу или ко мне, мы готовы ответить, в общем-то, на...
Еще немножко добавить?
Да, пожалуйста.
Ну, в общем, вы здесь видели, так сказать, фрагмент посадки. У нас, на самом деле, есть несколько еще фрагментов. Ну, собственно говоря, это уже не очень хорошо видно, просто потому что это же в воде. И когда... Он садится, он закрывает эти репера, и поэтому не очень видно, что действительно очень точно садится. Вот. Но на самом деле, вот этот принцип, он достаточно, может быть, и применен и для других задач, о которых мы говорим. Это объект есть двойного применения. То, что мы сейчас здесь указывали, мы как бы здесь делали акцент, ну, для наших заказчиков, мы делали акцент на использование как подводного спасательного аппарата. Это просто было. Наша цель основная. А в принципе это получилось, как говорят, макет системы, ну, стыковки космических аппаратов. Причем здесь в каком-то смысле даже задачи несколько... Космический аппарат упрощается, потому что вот как ездят, были очень большие сложности. Мы очень трудно и вообще почти невозможно определить динамические характеристики вот объекта. Потому что в воде объект, например, масса объекта, это не только масса объекта, это есть присоединенные массы. Причем присоединенная масса и присоединенный момент инерции, они в несколько раз превосходят массу сухого объекта и массу момента инерции. Поэтому цифры, которые заложены в алгоритм управления, у нас достаточно произвольно заложены. Там вполне возможна ошибка чуть ли не в два раза. Вот. И к тому же вот двигатели, которые мы здесь заложили, поставили, они, конечно, весьма хорошо уже отработаны, но они без обратной связи. И мы управляем только тем, что даем, ну, изменяем силу напряжения, тока, я понимаю. В общем, силу тока изменяем.
Напряжение.
А обратной связи у нас нет. В принципе, конечно, при реальном объекте это будет, должны мы управлять были бы скоростью поворота, то есть скоростью вращения винтов, а мы, это, как говорят, эта вещь тоже входит в разбросы параметров. Тем не менее, вот как это видно, здесь у нас происходит достаточно точная ориентация и точная посадка. То же самое, в каком-то смысле, наверное, задача космической стыковки, она вообще-то в каком-то смысле проще, потому что это не в водной среде, это существенно легче контролировать и более точно объяснять, то есть более точное уравнение движения, более точно соответствует истине, чем здесь. Вот. Поэтому вот мы настроены вот сейчас сделать акцент в дальнейшей работе на задачу моделирования процессов космической стыковки. Но кроме того, значит, мы сейчас тоже ведем какие-то попытки заинтересовать, например, в такой работе. Это работа связана с построением системы подводных работ просто. Например, при монтаже каких-то шельфовых оснований, там очень сложная работа установки больших металлоконструкций, очень точно, под водой, на глубине 100 метров примерно. Это очень дорогая и очень опасная работа. Вот. А в принципе, так как здесь у нас так получилось, мы видим, что характеристики, инерционные и весовые характеристики объекта мы знаем очень приблизительно, а тем не менее посадка на стыковочные узлы происходит очень точно. Ну, для этого стыковочные узлы нужно сделать там типа штырей, и мы должны садиться на штыри. Здесь мы тоже хотели сделать на штыри, но просто заказчики наши сказали, что это здесь не требуется данной задачи на штыри. А вот, например, когда мы делали, ну, уже об этом шла речь, разговор о строительной платформе, мы сажали груз с помощью примерно такого же алгоритма на строительной платформе, там мы сажали на штыри, и с большой точностью тоже на штыри сажали. Вот, так что вот эта вот работа тоже, мы надеемся ее продолжать. Ну, еще могу несколько слов сказать. Какие вот лично мне вот кажутся перспективы, которые, может быть, несколько на более отдаленной перспективе, но, в принципе, эта работа является базовой для проведения этих работ. Ну, уже в космической части. Вот такое вот создалось, сложилось у нас уже мнение, оно, в общем, не является общепринятым, но, в общем, постепенно мы вот пытаемся его популяризировать. В том смысле, что дальнейший прогресс космической техники связан будет не с тем, что мы будем строить отдельные какие-то, хоть, может быть, и очень большие, очень сложные космические объекты, а нужно развивать сразу систему космических объектов, связанных друг с другом. Вот. А вот элемент связи друг с другом, это должны быть обменные грузы, которые должны отделяться от одного объекта и передавать, и пристыковываться к другому объекту. Причем это должно быть технологический процесс, это должно быть происходить практически все время, непрерывно. То есть тогда вот объекты становятся связанным. И здесь мы получаем, ну вот в этой системе мы получаем такое новое качество, что можно, во-первых, создать транспортную систему альтернативной ракетной техникой, и, во-вторых, обеспечить прямое преобразование электрической энергии, ну, допустим, электрической, как эквивалентной энергии, такой универсальной, в механическую энергию движения. И ресурсом становится не расход рабочего тела, а ресурсом становится расход электрической энергии, ну, который можно добывать, ну, с помощью каких-то, допустим, атомных двигателей. Вот. Ну, вот, например, схема, немножко даже скажу, как это вот, просто чисто на пальце, как это можно понять. Вот, допустим, у нас есть два объекта, ну, которые связаны тросом и которые вращаются. Ну, пусть при этом трос так, они так вращаются, что трос испытывает натяжение, ну, центробежная сила натяжения испытывает. И пусть в начальный момент эта скорость вращения не очень большая, и натяжение сравнительно малое. Вот. И центр массы этой системы движется по какой-то, ну, допустим, по круговой орбите. Теперь мы ставим электродвигатель, ну, то есть, вернее, аккумулятор и электродвигатель на один из блоков и начинаем подтягивать трос. Но при этом что происходит? У нас скорость вращения возрастает, и это самое, натяжение растет. Причем натяжение растет очень быстро. Если мы, например, трос сократим в 3 раза, то у нас натяжение вырастет в 30 раз. Ну, примерно пропорционально кубу расстояния. И вот в какой-то момент времени мы можем отцепить от этого блока, отцепить один из, ну, какой-то груз с одного блока. Ну, обменный груз мы его называем. Вот при этом, значит, эти два объекта полетят, ну, друг от друга полетят, так сказать. Центр масс при этом останется прежний. Но дело в том, что вот тут такой, он очевидный факт, но такой, что если мы посчитаем энергию центра масс и сравним ее с энергией отдельного груза, то энергия этих грузов больше, чем энергия центра масс, хотя центр масс сохранит свое положение. И эта энергия, превращенная энергия, равна как раз той энергии, которую мы потратили, когда мы подтягивали грузы. Здесь точное совпадение, причем даже учитывается то, что там часть, примерно 0,5% идет на растяжение троса, потому что натяжение сильно растет. Собственно говоря, то же самое происходит и в ракетной технике. Что такое ракета? Когда, например, начинает на космическом аппарате работать ракета, то у нас вылетают частицы там газа, а центр масс остается прежний. Но, тем не менее, энергия вот этой, суммарная энергия частиц газа и движение этой ракеты, она становится больше как раз на ту энергию, которую мы потратили на работу ракетного топлива, то есть на ракетным топливом. Ну, там КПД процентов 90-95, наверное, там весьма высокий КПД. Вот. Но дело в том, что в том случае у нас эти частицы улетают, и они как бы выходят из системы. А здесь мы, когда цепляемся, мы этого потом стараемся, надеемся поймать этот вот блок. Он фактически ту же самую роль исполняет. Правда, здесь КПД уже порядка 99%. И мы его стараемся поймать, он сохраняет систему, а сумма энергии возрастает. Вот таким вот образом можно показать, что мы можем наращивать энергию в этой системе и совершать это самое. Ну, это я вот так приблизительно сказал. Сейчас у нас уже есть там 3 публикации, вот еще одну публикацию. Мы постепенно понимаем процессы. Сейчас идет речь только о построении конфигурации всех этих систем. Ну и вот в этом смысле базовой является вот задача перестыковки. Причем перестыковка здесь должна выполняться уже не на такой вот, на скорости, когда мы вот уравниваем, а там должна перестыковка как бы относительно центра массы объекта, она на большой скорости должна происходить, но относительно концевого блока она происходит тоже на такой, на минимальной скорости, но здесь очень важно время, потому что время контакта, оно ограничено. Это точно так же, как в цирке происходит, там, когда гимнаст прилетает, он должен вовремя схватиться за перекладину. Когда он схватывается, в этот момент времени скорость, относительная скорость равна нулю, но он должен точно это время уловить. И вот этот алгоритм у нас заложен все время, что мы все время говорим, что вот время контакта. И у нас все время это время контакта держится, и объект подлетает, и время контакта сокращается, а тем не менее время контакта, оно фиксировано. Ну, не фиксировано, оно может перестраиваться, но оно фактически считается из траектории, все время выбирается. Вот, так что вот это фактически является, должна быть, эта перестыковка должна быть технологической операцией. И в данном случае у нас вот она уже, мы демонстрируем, что она технологическая операция. Вот, например, показано, что если мы становимся около этого бака, то в течение часа он у нас раз 15 садится, то никакого участия оператора почти не требуется, он раз 15 может сесть и обратно всплыть и обратно сесть. То есть повторяется этот процесс. Так и там также нужно эту систему сделать. Ну вот, собственно говоря, мы надеемся вот на дальнейшее развитие. Да. Ну вот я так немножко сказал, может быть, отвлечение.
Так, может быть, еще есть вопросы какие-то. Прошу вас.
Бабки найти. А это работа пионерская? Или, ну, одним словом, можно ли сравнить с чем-либо подобным? из имеющихся
техники. Володь, да. Значит,
ну скажите, что строительная платформа.
Володь, у нас похожая штука была, это строительная платформа, которая работает в воздухе.
Она там же.
Значит, способ установки груза в автоматическом режиме с помощью строительной платформы нами запатентован. Когда, значит, проводились патентные исследования соответствующие, то аналогов никаких не нашли. И, собственно, когда предложили делать пионерские, как бы, по патентованию, сказали, что это будет очень долго, но мы согласились, что пускай это будет не пионерский, но, тем не менее, вот таких вот аналогов не нашли. Ну и, как известно, таких аналогов стыковки в воде в автоматическом режиме тоже нет. Иначе бы давно бы уже спасательный аппарат стыковались.
Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, Михаил Михайлович.
Мордяков, 4-й институт. Скажите, пожалуйста, сухая плавучесть вот вашего макета нулевая чисто или он всплывает?
Плюс 30 грамм.
То есть почти нулевая, но
плюс 30 грамм.
Плюсовая, да?
Да. У него плавучесть положительная, плюс 30 грамм.
Динамически. Ну, просто это не было видно. Еще вопрос по двигателям. Вот вы говорили, что он прижимается двумя двигателями.
Да.
В вертикальном направлении их всего два или их там четыре?
А вдоль вертикальной оси четыре двигателя.
А, два вверх, два вниз, поэтому два. И тут четыре, то есть восемь всего.
Да.
Да. И последний вопрос из другой области. Значит, вот все-таки это макет был показан. И что-то там делается реальное. Вот что, какие следующие так, шаги по применению? Просто интересно. Хоть два слова, что можно сказать? Спасибо.
Реально предполагается, значит, создание подводного спасательного аппарата, где, значит, роль бортового компьютера будет далеко не самой последней. То есть спасательный аппарат, который будет в автоматическом режиме осуществлять сближение и посадку на аварийный затонувший объект. Пока нету. Вот есть вот этот фрагмент. А что получится в космосе, это уже, значит, тоже непонятно.
Еще вопросы, пожалуйста. Гелий Павлович, прошу вас.
Через эту машину.
Не рассматривали вы вопросы влияние крупномасштабной турбулентности, течения, значит, и так далее. Волнение просто. Это первый вопрос. Mm-hmm. А второй, минимальный вес вот вашего всего устройства, не включая двигателя. До какого состояния может быть доведено?
Минимальный вес?
Да.
Ну,
всего вашего хозяйства без двигателей, допустим.
Сухой вес 80 с небольшим килограмм. Кина Александрович.
Это не то, что плавает, а вот ваша система управления.
А, сухой да? Вес системы управления,
да,
вот
да,
этой.
Да, без
ну, детектор весит килограмм, один килограмм примерно, вместе с гермокамерой, наверное, полтора килограмма будет. Эти двигатели, они для моделирования, они как их учитывать в вес? Они где-то грамм по 200-300 весят. Но это модель, а реальные-то двигатели весят...
Меньше.
А? Что-что? И бортовой компьютер, в качестве бортового компьютера используется обыкновенный персонал, который снаружи стоит и по кабелям все передается. И да, еще, извините, мы забыли сказать, что эта штука очень похожа на спасаемый аппарат типа колокола. Здесь тоже кабели вместо троса, здесь кабели получаются. Колокол тоже, который в сам автоматическом режиме садится. Прям мы не хотели, но получилось один к одному.
А воздействие возмущения?
Воздействие возмущения, да, он полностью находится практически в турбулентном потоке, потому что он движется в своей же спутной струе. Когда он садится, то, значит, двигатели работают достаточно мощно, и от посадочной площадки отражается тоже какая-то волна. Кроме того, имейте в виду, что это в замкнутом пространстве, и там, хоть и все это очень сильно демпфируется, но, тем не менее, турбулентность есть. А течение мы не смогли здесь реализовать с постоянной скоростью. Ну, турбулентность присутствует, но, как вы видите, это практически она как-то не...
Ну, это зависит от двигателей, чтобы они могли бороться, наверное.
Да, но в основном двигатели там борются с течением и с дифферентом.
Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста.
Прошу вас. А скажите, какая скорость передачи данных вот между
Значит, бортовой компьютер поступает данные, значит, 5 пар координат, положение центров реперных точек с частотой 12,5 Гц. И с такой же частотой, значит, переключается тяга двигателя у нас. Потому что поступают данные, компьютер обрабатывает эти результаты и выдает команду на переключение тяги всех 8 двигателей.
Есть ли еще вопросы? Пожалуйста, Ген.
Ефименко, снимаешь. У меня вопрос такой. А вот вы не рассматривали возможность присутствия в воде взвесей всяких и да. частиц?
Да, рассматриваем. Да, значит, этот вариант мы тоже рассматривали. Ну вот, значит, вот здесь вот в данном представленном варианте, значит, реперные точки излучают в красном диапазоне длин волн. Соответственно, на входном окне объектива стоит красный светофильтр. Если этот красный светофильтр убрать, то детектор мгновенно зафиксирует большое количество всевозможных точек. Ну, там, это самое, в бассейне у нас уже завелась какая-то жизнь, это первое. Вот. Ну, просто, ну, жизнь идет, там уже циклопы, значит, плавают, и грязь, и пыль, и муть там есть. Второй вариант, который нам, к сожалению, не довелось довести до конца, это наблюдение пассивных реперных точек. А смысл здесь заключается в том, что спекается специальное вещество, уже есть организации, где это могут сделать, которое обладает следующим свойством. Если на это вещество падает фиолетовое излучение, оно его полностью поглощает и переизлучает, например, в красном диапазоне длин волн. Таким свойством не обладают ни морские животные, ни пыль, ни грязь, ничего. Если на входное окно объектива поставить красный светофильтр, то он будет видеть только эти реперные точки. А чтобы реперные точки не забросало грязью и мутью, ну, их можно поставить на каких-то ножках просто. Вот.
Есть ли желающие высказать какие-либо соображения по тому, что здесь было изложено? Но если нету, то тогда я позволю себе воспользоваться правами здесь председателя для того, чтобы сказать несколько слов в добавлении к тому, что здесь было изложено. Ну и кроме того, учитывая все-таки предновогоднюю ситуацию, я думаю, что аудитория не осудит меня, если я несколько отступлю от правил протокола. Поэтому в первом добавлении, которое я хотел сделать насчет аналогов, я хотел бы сказать, что аналоги все-таки были. Но один из них — это вот кот, который описан у Булгакова, который качался на люстре и с примусом. Если у него были возможности вот такие же стыковки, которые реализовали наши вот докладчики уважаемые, то многие проблемы там, описанные Булгаковым, простились бы. Ну, а кроме того, надо сказать, что Игорь Михайлович и его коллеги, они движутся по пути, значит, реализации некоторых аналогов, которые были предсказаны Артуром Кларком. Если, значит, смотреть его романы, то деятельность Игоря Михайловича, его коллег, она прямо следует тому, что намечено Кларком. Ну, в частности, проблема стыковки в космосе, не требующая ни гироплатформ специальных, ни, значит, радиолокаторов хитроумных, ни других, значит, вещей, которые входят в состав измерения, в общем, при котором спасательный аппарат может просто из какой-то камеры или шлюза выходить и спокойно туда же попадать. Это, в общем, все описано у Кларка в его космических одиссеях. Это то, к чему стремится Игорь Михайлович. Но надо сказать, что Кларк на этом не останавливается. У него есть и описание подводной ситуации, когда некая подводная лодка оказалась защемленной на дне, упавшей на нее в результате каких-то подводных катаклизмов металлической конструкции, связанной с добычей нефти. И вот герой из-за того, что спасательный аппарат не может пристыковаться, в отличие от устройства Игоря Михайловича, он вынужден на глубине 300 метров выйти из этого спасательного аппарата в соответствующем снаряжении, конечно, и подплывать с тем, чтобы поставить, значит, соответствующие взрывпакеты на эту металлическую конструкцию. Освободить лодку, он должен подплывать на расстоянии несколько десятков метров. Те, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к тому, что сейчас принято называть дип-дайвинг, знают, что такое на глубине 300 метров, используя, значит, даже специальные смеси кислородно-гелиевые вместо обычного воздуха, что это такое и какие возможности у автора такого рода произведения описать все коллизии, связанные с решением этой задачи. Вот. Ну а если говорить более серьезно, то я хотел бы обратить внимание на два аспекта. Во-первых, что Игорь Михайлович и его коллеги последовательно развивают уже в течение 2 десятилетий, если не больше, идею управления с моделью, которая была предложена в свое время им, я имею в виду Игоря Михайловича, и, значит, целый ряд публикаций и реализации этого самого принципа показывают его прогрессивность в смысле создание некоторого терминального управления, которое по многим показателям, в общем, конечно, превосходит традиционные методы. Я не буду перечислять те варианты, значит, технических устройств, которые, значит, можно было осуществить, и частично это было сделано, исходя из этого принципа. Вот мы имеем сейчас дело с очередной версией, в которой также демонстрируются большие возможности этого метода. Ну и, наконец, последнее. Чуть-чуть все-таки, опять-таки, вернуться к аналогам. Значит, для этого нам придется вернуться в довоенные времена и, значит, обратиться к ситуации, когда вообще не было спасательных аппаратов, свободно плавающих и даже экспериментальных аппаратов. Когда, значит, была поставлена задача спуститься хотя бы на километр и посмотреть, что там происходит под водой, то с этой задачей справился некий Ульян Биб, и это было осуществлено на тросе. Аппарат был не свободно плавающий. Его опустили на 600 сначала метров, потом на 900. Есть хорошая книжка, в которой он описывает это путешествие. Проблемы были очень серьезные при этом. Трос такой длины имеет большой вес. Проблемы динамики такого троса настолько страшные, что если там возникают в силу какого-то неудачного дергания, значит, волна, то она может его перерезать, как ножницами, этот самый трос, и аппарат погиб вместе с людьми. Поэтому уже тогда пришли к выводу, что нужно сделать свободно плавающий аппарат. И никому это не удавалось сделать, пока за это не взялся совершенно сухопутный швейцарский профессор Пикар, изобретатель устройства, которое стали потом называть стратостатом. Кстати сказать, изобретатель герметической кабины, которая применяется везде. Вот. Значит, эти стратостаты, построенные Пикаром, достигли рекордных по тому времени высот больше 15 километров. В Советском Союзе было реализовано две серьезные попытки установить соответствующие рекорды. Одна была удачной в 30-е годы, а другая неудачной. При последней попытке, когда была достигнута рекордная по тому времени высота порядка 18 километров, погибли три члены экипажа: Федосеенко, Васенко и Усыскин, вот, из-за ЧП, случившегося при спуске, кстати, этого стратостата. Кстати сказать, совсем недавно по телевидению передавали рассекреченную информацию о том, как был реализован в рамках подготовки наших космонавтов проект с подъемом на 25 километров специально созданного стратостата, парашютным прыжком двух испытателей, один из которых погиб при этом, а другой, значит, в свободном падении пролетел 25 эти самые километров и еще 200 метров. Парашют открылся на высоте 900 с чем-то метров. Вот. Так вот, значит, этот сухопутный профессор Пикар придумал вариант того, что стали называть с тех пор батискафом, по схеме такой же, как устроен стратостат, только вместо, значит, этого самого наполненного водородом или гелием, значит, объекта, он заменил его поплавком, наполненным бензином, которому была подвешена кабина. Причем поплавок этот сообщался с внешней средой, то есть у него стенки были тонкие. Кабина была изготовлена крупом с толщиной из круповской стали, с толщиной стенок 12 сантиметров из двух половинок с небольшой конусностью в разъеме, который позволял, значит, при, значит, этом давлении громадном, которое предполагалось выдержать, только увеличивать прочность, как бы, этих самых конструкций. Ну, две, как бы, арки, которые сжимались, были реализованы. Вот эту штуку вопреки, значит, мнению моряков, которые, значит, естественно, не одобряли деятельность этого самого Пикара и вообще высказывали сомнения в том, что сухопутный швейцарец может сделать то, что не сделали моряки. Но это не смутило Пикара, и он таки все-таки осуществил свою мечту. Первый такого рода аппарат назывался «Триест», и он был задуман ни мало ни много, как на погружение на дно Мариинской впадины на 11 километров всего-навсего, а не так, как у Биба был на километр. Вот, этот самый «Триест» прошел успешные испытания, и его аналог номер два. Было доказано, что таки он сделал такую вещь, которую никому не удавалось сделать. Замечательное, блестящее, остроумное решение, в целом ряде пунктов были заложены, но не могу отказать себе в удовольствии, все-таки, поскольку это чисто инженерный интерес представляет об одном его решении сказать. Он задумывался над тем, как сделать, чтобы любая авария все-таки приводила, ну, кроме нарушения герметичности, конечно, приводила к всплытию аппарата. У него балласт был в виде чугунной дроби, которая была насыпана в бункеры, и запирались эти бункеры магнитными пробками, таким образом, что подавалось на соленоид соответствующее напряжение, которое создавало магнитный, значит, замок такой. Если при любом значит, нарушении электропитания снималось питание, то дробь начинала автоматически высыпаться из бункера. Значит, работал на всплытие любая авария. Но потом он задумался над тем, что будет, если этот аппарат все-таки попадет бункером вил, то есть на дне будет, и сыпаться дробь не сможет. Ну вот хитрый Пикар придумал такую штуку. Все его бункеры крепились на раме. Каковая рама, в свою очередь, на магнитах удерживалась, значит, в соответствующем положении. При снятии питания, либо вручную, либо в случае аварии какой-то, вся рама вместе с бункерами оставалась на дне, аппарат всплывал. Ну, таким образом, Пикар был не просто, значит, сухопутный профессор, но кое-каким еще способностями наделен. Так вот, на этом самом спасательном аппарате, когда его в конце концов купили американцы, то есть не спасательным, а экспериментальным, конечно, купили американцы, то в контракте было предусмотрено, что при попытке установить мировой рекорд погружения на дно этой Мариинской впадины обязательно членом экипажа будет человек, который будет представлять интересы Пикара. Этим человеком оказался его сын, который продолжал эту самую деятельность, и вместе с лейтенантом американского флота Уэлшем они, значит, осуществили после ряда экспериментальных погружений погружение на дно Мариинской впадины на 11 километров и благополучно оттуда вернулись. С тех пор вот эти самые спасательные аппараты претерпели, то есть опять-таки экспериментально, хочу сказать, по пути к, значит, уже реализации их для службы на флоте претерпели ряд изменений. Теперь такой поплавок уже не применяется, нашли, значит, более остроумные решения. Но тем не менее я хотел сказать, что вот если отправляться вот от этих самых первичных достижений в этой области, то можно смело сказать, что то, что мы здесь услышали, находится в русле, так сказать, этих самых идей. И если говорить о новом поколении уже действительно спасательных аппаратов, то некоторые вещи, которые вот здесь предлагаются и апробируются, они, безусловно, представляют собой новые интересные направления. И я надеюсь, что на этом деятельность этого коллектива не только не прервется, но наоборот приобретет, так сказать, второе дыхание, и мы еще не раз услышим о достижениях в этой области. Спасибо.